Друзья, добрый день. Вы настроены на радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Вместе со мной сегодня Михаил Красильников, редактор «Коммерсанта». И в воскресенье мы будем отмечать профессиональный праздник транспортников. И сегодня пригласили в студию у нас в гостях Дмитрий Николаевич Пивош, председатель совета директоров АО «ИПОПАТ» и замгенерального директора по эксплуатации «Пьянзин» Алексей Юрьевич. Добрый день, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
С профессиональным праздником вас. И думаю, что у наших слушателей сегодня будет повод дозвониться до нас, задать свой вопрос, ну, может быть, даже и поздравить вас с вашим днем. Ну, для начала, наверное, давайте все-таки, насколько сейчас легко работает вообще в транспортной системе и насколько люди идут работать к вам в ИПОПАТ?
Да, спасибо за вопрос. Пользуясь случаем, прежде всего, я хочу поздравить всех коллег, кто работает в автомобильном и наземном пассажирском транспорте, с нашим профессиональным праздником. Кроме того, хочется поздравить всех автомобилистов, потому что это поистине всенародный праздник, который давно отмечается, День автомобилиста так называемый. Поэтому, как говорится, у нас ни гвоздя, ни жезла всем. И что хотелось бы сказать. На сегодняшний день в ИПОПАТ у нас работает на площадке в городе Ижевске 1300 человек, а еще 600 человек – это в городах Воткинск, Можга и Глазов. На сегодняшний день у нас непростая ситуация с водителем, потому что все увидите, что творится у нас на дорогах, какая интенсивность дорожного движения. А водитель, ведя автобус большого класса, в котором находится более 100 человек, несет очень большую ответственность за безопасность дорожного движения, за жизнь и здоровье всех пассажиров. Поэтому, учитывая тот трафик, который сейчас на дорогах, что он должен следить не только в салоне, но и то, что творится на улице, ощущать большую ответственность, у нас очень непростая ситуация и текучка с кадрами. Не все выдерживают этот плотный график, это раз. Не всех устраивает уровень заработной платы, и мы понимаем это. Тем не менее, мы условия Трудового кодекса всегда выдерживаем. Ежегодно мы в соответствии с ним повышаем на процент инфляции, но это, конечно же, недостаточно. Хотелось бы отметить, что многие, наверное, этого не помнят. Тариф повышался у нас последний раз 4 года назад, в 2015 году. И после этого тариф не повышался. В то же время все у нас другие моменты, связанные с ГСМ. В частности, дизель у нас рост составил около 60% за эти 4 года. Метан, газ, газовый автобус у нас вырос вообще 80%. Запчасти и горюче-смазочные материалы выросли порядка 30%. Все росло. И вынуждены мы тоже были повышать, индексировать на, пусть небольшой процент, но все равно процент заработной платы водителю-кондуктору, чтобы первое – удержать, второе – привлечь.
Дмитрий Николаевич, правильно я понимаю, что вы сейчас переходите к теме того, что тариф будет повышен?
Ну, в частности, да, мы уже давно работаем с лета этого года, и мы и ЖГЭД по повышению тарифа в этом направлении. Все документы мы подали, пытаемся, доказываем, рассказываем. Ну, вы прекрасно понимаете, что вопрос даже не экономический, а больше политический. И ряд тарифов поднялся вот буквально недавно, в частности, на воду, на ЖКХ все поднимается. И правительство очень серьезно смотрит и, скажем так, принимает взвешенные решения, когда поднимать, когда не поднимать. Но я считаю, мы уже всем доказали, что ситуация довольно сложная. Ситуация связана с тем, что мы уже последний раз как раз вот года 4-3 обновляли серьезную партию подвижного состава, а в последнее время мы этого не делали, потому что денег просто не хватает. Мы буквально вот в следующем году заканчиваем расплачиваться с банками за инвестиционные кредиты за все автобусы, которые у нас были в последнее время взяты за последние 7 лет, потому что обычно инвестиционные кредиты даются на 5-7 лет, потому что по-другому предприятие не осилить ни одно.
А насколько будет повышен этот тариф? На какую сумму ориентироваться?
Мы вышли с инициативой 25 за наличный расчет, 23 за безналичный расчет. На сегодняшний день по ПФО, да не только по ПФО, по всей России, 20 рублей тарифа практически нигде не осталось. Это уже прямые убытки. У нас только за 8 месяцев этого года предварительный убыток от перевоза где-то порядка 30-40 миллионов рублей. У наших коллег электротранспортников тоже, я знаю об этом прекрасно, есть убытки. То есть, можно какое-то время потерпеть, но мы не должны потерять тот общественный транспорт, который имеет город Ижевск.
Но это пока еще не принятое решение, насколько
Конечно,
я понимаю.
Конечно,
да? То есть это пока обсуждается и, в общем-то...
Обсуждается, мы защищаемся, готовим, раскрываем всю себестоимость, затраты, показываем доходы. То есть это, у нас он регулируемый тариф. Кстати, хотелось бы отметить, что вот в некоторых городах, в частности, Воткинск и Можга, тариф уже не регулируемый. И, в частности, наши филиалы, так как мы большая компания, мы работаем с НДС, мы подняли на стоимость НДС, то есть 20%. Тариф стал 24 рубля. И, в принципе, прошли То есть мы не стали зарабатывать больше, мы эти деньги отдаем государству 4 рубля, но тем не менее люди все понимают, как бы, и возмущений особых не было, привыкли.
А если не поднимут, не утвердят, что, ну, цена станет выше, как вы тогда, будет ли какая-то модернизация или как вы будете развиваться? Ну, в том случае, если решение не будет принято.
Понятно. О модернизации говорить в данном случае, конечно, будет очень сложно. Первое, тут нам нужно будет обеспечить выпуск подвижного состава и водительского и кондукторского состава на линию без повышения заработной платы, там, хотя бы на какой-то процент определенный. Это будет очень сложно сделать. И самое главное, ну, подвижной состав не молодеет, а наоборот стареет. Мы все больше вкладываемся в ремонт. А что такое ремонт? Это и зачастую и поломки, и сход с линии, и так далее, и тому подобное. Все это, ну, за собой влечет, как бывало.
А какой сейчас вообще процент износа технического парка вот на сегодняшний день?
Ну, на сегодняшний день он порядка, не ошибусь, если скажу, порядка 40%. Наилучший показатель мы достигали где-то года 4 назад, у нас было 17%. А вообще, ну, лет 10 назад у нас был процент износа порядка 80-90%. То есть, ну, там была другая бизнес-модель, там мы полностью капиталили автобусы, то есть это полностью переваривали всю крышу, перебирали сиденья, все агрегаты перебирали. Решено было от этого бизнес-модели уйти, потому что они уже у нас, это помните, такие скотовозы, как их называли в народе, они были и морально, и физически устаревшими, не удовлетворяли никого, поэтому было принято решение в свое время обновлять, то есть перейти на бизнес-модель по обновлению подвижного состава. Если мы говорим, что на сегодняшний день у нас около 400 машин в парке, мы порядка 370 за вот эти 10 лет поменяли машин.
Вы на новые их поменяли, или
конечно,
на новые?
Конечно, конечно, только новые.
Угу. Из чего вообще состоит вот этот тариф и, собственно, себестоимость проезда? То есть какие статьи, ну, более всего забирает, в общем, больше всего рублей из-за этих 20 рублей ныне, которые платит пассажир?
Угу. Понятен вопрос. Ну, конечно, прежде всего, это у нас в структуре тарифа это заработная плата, оплата труда. То есть она достигает процентов, наверное, 50-60. Хочу сказать следующее. Средняя зарплата водителя – это, ну, как бы один из основных наших профессионалов – 35-40 тысяч рублей. Так, Алексей Ильич, не ошибусь?
Да, так.
Тем не менее, вроде бы и зарплата хорошая, но учитывая ту интенсивность, которой работает наш водитель, и ту ответственность, которую он несет, она недостаточна. Тем не менее, вот в структуре тарифа это порядка 50-60%. Далее это, конечно, это топливо, порядка 20-25%. Когда мы переходим на газ, ну, стоимость топлива снижается, приходит больше 10. Ну, и там пошли запчасти, которые вот за последние годы выросли в структуре себестоимости, потому что мы больше стали ремонтом заниматься, потому что подвижной состав стареет. Ну и ЖКХ, коммунальные услуги, там порядка 10-15%.
То есть, хорошо, по сути, на развитие предприятия денег не остается в этом тарифе?
Ну, я, да, упомянул, что вот в этих общехозяйственных затратах стоят, конечно же, проценты и основное тело кредита, которые мы продолжаем выплачивать за приобретенный подвижной состав. Он существует.
Скажите, пожалуйста, а вот с повышением тарифа как-то заработная плата у водителей, у кондукторов, она вырастет? То есть вы этот вопрос как-то, ну, закроете тем, что люди не хотят идти работать?
Ну, мы надеемся. Я не могу, конечно, сказать, что мы полностью его закроем, но однозначно мы решим часть проблем, потому что, во-первых, у нас система оплаты труда завязана к выручке. То есть у водителей и кондуктора, если мы собираем больше, они зарабатывают больше, это раз. Второе, у нас, повторяю, есть трудовой кодекс, в соответствии с которым все работодатели обязаны повышать раз в год на коэффициент инфляции. Поэтому тут в любом случае мы будем тут сюда смотреть в это направление и повышать. Но хотелось бы это сделать большими темпами, чтобы обеспечить и более качественный, скажем, состав водителя-кондуктора. Ну, зачастую многие очень жалоб, я не буду скрывать, поступают жалобы, как и благодарности, конечно, и на кондуктора, и на водителя. Ну, больше, конечно, на кондуктора, потому что пассажиры больше работают с кондуктором, постоянно с ним контактируют, но и на водителя бывает курение, там, шансон. Мы, конечно же, реагируем, общаемся, кого-то наказываем. Тем не менее, мы хотим, чтобы выбирать, оставлять лучших, а тех, кто не справляется с своей работой, конечно, убирать. Для этого нужно обеспечивать достойный уровень заработной платы.
Хорошо, а планируете ли вы вообще для перевозок использовать микроавтобусы?
Вы знаете, у нас был такой опыт года 4-5 назад. Мы внедряли свой маршрут на маршрутном такси, на фордах, закупали новые форды. К сожалению, первое, они себя показали не очень хорошо, перевозили очень мало людей, потому что, ну, все-таки это ограниченные.
То есть невыгодно как бизнес-модель, да, получается?
Даже не то, что как бизнес-модель. Они, во-вторых, мешались сами себе на остановках. Uh-huh. То есть скапливались там. Вот я не знаю, кто был в других городах. Вы видите, если там, где есть автобусы малого класса, вот тот же набережный Челны, возьмите. Большой город, сопоставим с нами население. Когда там ездят в море этих маршруток, они по 5-7 выстраиваются, постоянно друг друга подрезают. Это, ну, какой безопасности дорожного движения, это раз. Во-вторых, не подъехать, люди садятся с проезжей части.
Ну, понятно, это... то есть не планируете. Хорошо, нет. Друзья, у нас сегодня в гостях представители ИПОПАТ Дмитрий Николаевич Пивош, председатель совета директоров АО ИПОПАТ и зам генерального директора по эксплуатации Пензин Алексей Юрьевич. Мы очень ждем ваших вопросов. Напомню, телефон 94-50-94, вайбер 8-912-007-0806. Уже пришли к нам вопросы на вайбер, я обязательно их задам в следующем блоке нашей программы, поэтому дождитесь, пожалуйста, мы пообсуждаем все ваши трудности, связанные с общественным транспортом. Друзья, мы сегодня говорим про общественный транспорт, про автобусы. В нашей студии Дмитрий Николаевич Пивош, председатель совета директоров АО ИПОПАТ и зам генерального директора по эксплуатации Пензин Алексей Юрьевич. Наши координаты 94-50-94, пожалуйста, звоните. И номер вайбер 8-912-007-0806. Вот от Татьяны Соколовой пришел вопрос. Можно ли открыть или продлить маршрут, чтобы была остановка на улице 40 лет Победы, чтобы до Ухтомского 24-го, на 24-м, ведь А24 было ближе добраться. На улице 40 лет Победы, недалеко от перекрестка с Первомайской. Что для этого сделать, если нет, почему нет? Спасибо. Вот.
Да.
Продлить маршрут.
Прежде всего, хочу сказать следующее. У нас в этом году ИПОПАТ заканчивается маршрутной карты на все маршруты в городе Ижевске. В принципе, не только ИПОПАТ, то и ЖГТ тоже. То есть сейчас идет подготовка к конкурсу. Администрация города готовит конкурсную документацию. И в рамках этого конкурса было заказано обследование специализированной организации для того, чтобы обследовать все маршруты в городе Ижевске, собрать все пожелания, которые у нас, в принципе, уже постоянно высказываются, и постоянно мы это в работе с управлением благоустройства и транспорта. И буквально вот мы на днях ждем это результаты исследования, и я думаю, этот вопрос там прозвучал, потому что вопрос по Ухтомского возник не вчера и не сегодня. Мы по нему отрабатывали свое время. Ну, вот я, наверное, Алексею Юрьевичу предоставлю слово. Он вот именно по эксплуатации специалист расскажет, что там было сделано, в какие годы и к чему это привело.
Добрый день еще раз. Я так думаю, что где-то в 2010-2011 годах мы запускали пробный маршрут номер 44, который как раз ходил по улице Ухтомского. Мы отработали год. За этот год мы там... очень большого пассажиропотока не увидели, и люди, которые ей пользовались этим маршрутом, это только те, кто там работали. В принципе, людей пенсионного возраста практически там не было. Поэтому по согласованию с администрацией города Ижевска этот маршрут был закрыт.
Угу. Ну, я, наверное, да, я дополню следующее. Там в свое время также по запросам жителей открывался, насколько я помню, еще микромаршрут на маршрутках. Уже открывали коммерсанты, частники. Он тоже не пошел у них. То есть там пассажира нет. Люди все равно предпочитают ходить либо на 40 лет Победы, там более, скажем так, представлен общественный транспорт. И хочу отметить следующее. Несмотря на то, что сейчас вот готовится конкурсная документация, мы все эти пожелания администрации смотрят, в любом случае, скажем так, маршрутная сеть, она не статична. У нас что-то появляется, что-то строится, появляются новые микрорайоны и так далее и тому подобное. В свое время мы всегда отрабатываем с управлением благоустройства и транспорта, потому что все вопросы все равно стекаются туда изначально, потом приходят к нам. Либо вот добавить интервал, продлить маршрут.
Ну вот как что раз, угодно. Если уж, к слову, дополнить, аналогичный вопрос по маршруту 28. Можно ли его продлить до парка Кирова? Вот, я так понимаю, что тоже есть в этом смысле пожелание.
Да, Алексей Ильич, ответишь сейчас по 28-му. Я хочу просто завершить. Мы всегда, как отрабатываем, мы всегда приглашаем авторов письма, общественность, смотрим, где-то проводим сходы. Допустим, надо поменять кому-то расписание с более рано на более позднее. Но поменяешь одному, появится вторая половина недовольна. Поэтому мы всегда стараемся, собираем сходы, если это отдаленный район, допустим, какой-то поселок. И результат собрания делаем. Смотрим, что изменилось, приглашаем на линию людей, которые адресовали нам эти запросы, и доказываем друг другу, что нужно поменять и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, что 99% всех изменений там и запросов, они, скажем так, не подтверждаются. То есть маршрутная сеть, которая существует в городе Ижевске, это и электро, и наша автомобильная, она сформирована даже уже не годами, десятилетиями, и, в принципе, она устаканилась, она устраивает многих.
То есть сложно что-то как бы изменить?
Да, сложно, ну, но может быть и нужно. Вот в частности, вот застроилась очень серьезная Берша.
Вот, мы да, туда... был вопрос по поводу Берши, вот в ту сторону там.
Мы туда запустили, да, ряд маршрутов. Мы потом поменяли, ряд других изменений сделали в пользу. Но вы понимаете, нельзя удовлетворить всех. Мы смотрим все равно большинство, мы работаем с городом. Мы не можем сами ничего сделать, ни изменить, ни добавить, ни...
Слушайте, а вот смотрите, то есть, если, например, в ту сторону пойдут, на сторону Берша, автобус, это же нужно еще парк увеличивать, да? Теми автобусами, вот которые сейчас существуют,
правильно...
они не покроют, да?
Совершенно. Нужны ресурсы. Ресурсы, что это такое? Это водитель, кондуктор, опять же. Вот и все тут. И автобусы. Поэтому тут тоже нужно смотреть.
Ну, давайте мы тогда все-таки прокомментируем по поводу 28-го, да, автобуса, маршрута.
Мы сами смотрели продление 28-го маршрута до парка имени Кирова. Эта вещь, конечно, хорошая, но сегодня вот только что Дмитрий Николаевич сказал, что это ресурсы. Это техника, это водитель, это кондуктор. И для того, чтобы продлить его, он и так длинный, проходит практически через весь город, по Ленина, по Пушкинской, по Холмогорова, необходимо добавить будет порядка 6 единиц, чего пока мы сделать не можем. Такой вопрос у нас есть, мы его обрабатываем.
То есть в перспективе, мы сами даже выходим, нам это интересно.
Угу. Но есть еще один вопрос по поводу 22-го маршрута. Непонятно, когда заканчивает движение. Спрашиваю у кондуктора, говорит, не знаю. На самом деле, после 20.00 в сторону Бумаши уже не уехать на 22-м. Почему?
Ну, начну с того, что я сам живу в районе СХВ, и я прекрасно знаю, как ходит 22-й маршрут. Поэтому, ну, Алексей Юрьевич, наверное, предоставлю слово более профессиональному человеку в этом направлении.
22-й маршрут также, он... Все знаете, что очень длинный, соединяет очень много районов города, ну, практически все районы города. Начинает работу он в 5.30, заканчивает в 19.30. То есть, ну, по просьбе жителей района мы понимаем, конечно, что надо продлить движение маршрута, но для этого нужно будет сделать сменные выходы. Такой возможности у нас пока сегодня нет. Поэтому мы приняли решение немножко другое и сделали дополнительные рейсы, которые идут конкретно с центра, захватывают весь 22-й маршрут, доезжают до оранжерейного комплекса и обратно. То есть расписание этого маршрута, этих заездов у нас написано на сайте ipopad.rf. Но если что, я могу даже сегодня его озвучить. С 9 января до оранжерейного комплекса автобусы идут в 20.48, 20.52, в 20.58, прошу прощения, в 21.42, в 22.21. С оранжерейного комплекса до 9 января также автобусы уходят по расписанию в 21.02, 21.18, 21.56 и в 22.35. То есть эти рейсы, которые вот такие однозначные рейсы, мы их никогда не срываем, и в любом случае мы их пытаемся заменить, потому что интервал движения очень большой. И чтобы люди, зная наше расписание, не ждали автобус и на него надеялись.
Ну, вот как раз здесь еще было пожелание сделать расписание автобусов, как у ИЖГЭТа, да, но насколько вообще это возможно, я так понимаю, из-за того, что пробки, из-за того, что не могут ездить как трамвай.
Да, вопрос я понимаю, суть в чем? У ИЖГЭТ есть расписание, если мы говорим про сайт ИЖГЭТ, там конкретно есть трамвай. Когда такой-то трамвай приходит туда-то? Но дело в том, что трамвай, он более-менее находится в преимущественном положении, потому что он по выделенной линии ходит. Там у них бордюры подняты, и с автомобилем он соприкасается. Mm-hmm. В нашем случае и в случае с троллейбусами этого нет. То есть мы ходим по общим магистралям, особенно в центрах возникают пробки, и иногда понятно, что от расписания отклоняемся. Что хочу сказать. И у нас есть такое приложение совместно с ИГИС разработано, называется «Транспорт». Это приложение можно установить, что посмотреть в интернете, что посмотреть, установить на каждом телефоне. Я лично вот воспользуюсь сам этим приложением «Транспорт». Там показывается фактическое нахождение каждого автобуса на каждом маршруте. И показано, сколько минут до такой-то остановки придет. Поэтому я могу вам порекомендовать вот воспользоваться этими сервисами. Они однозначно будут показывать вот 99% с вероятностью, что... Вот это все соблюдается, это работает.
Да, друзья, мы ждем ваших вопросов. 94-50-94, пожалуйста, звоните или пишите на Viber 8-912-007-0806. Есть еще один вопрос с остановки от Милы. С остановки кинотеатра «Дружба» после 7 вечеров не дождаться 40-го автобуса. Можно как-то решить вопрос с перерывами на обед вечером после 19.00? Есть ли такая проблема?
Нет. Да, 40-й маршрут у нас также основной заканчивает работу в районе 20-21 часа. Это основные выходы, так называемые наши отстойные выходы, которые работают с большим отстоем, которые работают только в пиковое время. Но также маршрут обслуживает еще и сменные выходы, которые работают, начинают работу в 4.50 и заканчивают работу в 24.10. Да, интервалы после 8-9 часов увеличиваются, но все интервалы прописаны.
Нет, меня почему и смущает вопрос. 7 часов – это считаемый час пик. И у нас там достаточное количество, хорошее количество автобусов должно быть на линии. мы снижаем после 8, так, Алексей Ильич?
Абсолютно верно, но, скорее всего, что это связано с улицей Ленина, больше ни с чем, потому что у нас там пробки. Смотрел это же самое приложение ИГИС, в принципе, его можно посмотреть постоянно, где-то в районе 7-8 часов утра, и наблюдаю картину, что в сторону центра автобуса маршрута номер 79, 28, 40 скапливаются в количестве до 15 единиц, потому что мы все понимаем, что пробка идет в сторону города. В обратном направлении, вечернее время, ситуация та же самая, но она с точностью до наоборот. То есть в сторону центра мы идем свободно, а в другую сторону опять идет скопление машин. Вот это единственная причина, по которой нам, ну, автобусы ходят с большим интервалом. А потом, возможно, тоже жалобы жителей города идут, они начинают идти паровозом.
Есть вот какие-то возможности, на самом деле, для автобусов избегать вот эти пробки? Несколько лет назад вводили выделенные полосы для автобусов, но эта тема закончилась.
Ну, прежде всего, начну с предыдущего вопроса. На самом деле, Алексей Ильич уверенно затронул тему. Основные наши вопросы, замечания именно от людей, которые мы не дождались сегодня, мы ждали сегодня 30 минут. Особенно вот сейчас начинается зима, мы прекрасно понимаем, что люди стоят и ждут. Мы всегда однозначно отрабатываем все моменты, мы всегда смотрим, диспетчерская есть, Алексей Юрьевич вот сам сказал, сейчас смотрит приложение. Мы видим, то есть скапливается, есть пробка, вот должен идти в интервал автобусы через равное расстояние, к сожалению, за счет пробки не скапливаются в одном месте, и потом разом приходит. То есть первый набивается автобус, как всегда у нас полный, опять люди недовольны, потом два-три пустых. Как решается этот вопрос? Да, вы совершенно верно сказали, выделенный полос. То есть у нас были введены три в свое время выделенные полосы. Это Новоажимова, Удмуртская и Кирова. Так вот, по Кирову она показала, что она не прижилась, она не нужна. Мы ее отменили совместно с ГИБДД. А Новоажимова и Удмуртская, они показали свою эффективность. У нас там прохождение транспорта в среднем, средняя скорость увеличилась, ну, порядка там 10-15%.
Планируется или еще где-то?
Мы постоянно работаем с городом, но мы прекрасно понимаем, что... Это вопрос очень непростой и серьезный, даже политический. Во-первых, ГИБДД и так далее.
Хорошо, у нас просто время летит очень быстро. У нас снова перерыв. Да, у нас просто перерыв. Ну, сейчас будет реклама новости. Друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Продолжим эту важную тему. Друзья, мы продолжаем наш разговор. У нас в гостях Дмитрий Николаевич Пивош, председатель совета директоров АО ИПОПАТ и замгенерального директора по эксплуатации Пьянзин Алексей Юрьевич. Если у вас есть вопросы к представителю ИПОПАТ, вы можете их задавать. Номер телефона 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806. Начали мы тему по поводу выделенных полос, насколько эта практика приживается у нас в городе Ижевске, и что вы планируете, вот не закончили в дальнейшем делать? То есть, какие улицы вы хотели бы, чтобы выделенная полоса появилась на них?
Ну, у нас, в частности, напрашивается, конечно, выделенная полоса на улице Ленина. Там, где у нас вот это бутылочное горлышко, начиная там от больницы и так далее, вплоть до Орджоникидзе.
Возможно, там ведь легко, наверное, идет от транспорта. Там достаточно, ну, как
дело быть. В том, что скапливается, особенно в часы пик. И это вызывает недовольство людей. То есть мы должны понимать, что либо это 50 машин с одним-двумя человеками, либо один автобус, который везет тоже количество людей. В частности, вот, ну, я не знаю, видели, не видели вчера известный блогер Варламов с нашим мэром Митем Олег Николаевичем прогулку совершал. И я очень... Интересно было, что там был затронут вопрос общественного транспорта и выделенных полос. То есть это блогер, который занимается урбанистикой, который по всем городам катается, в том числе и мира, и говорит, ребят, город должен обеспечить жителю города Ижевска доставку из точки А в точку Б общественный транспорт. Если ты хочешь иметь свой автомобиль, ты должен платить. Платить должен своим временем или платной парковке, чем угодно. Вплоть до того, что даже вот мы про Ленина говорим, допустим, две полосы в одну сторону. Железное убеждение. Одна полоса должна быть для общественного транспорта выделена, вторая для автомобилей. Я прекрасно понимаю, что автомобили лобби
взрывают. У нас не такое, не такое активное движение общественного транспорта.
Мне кажется, вы понимаете, что... в этом-то и суть, что люди должны пересаживаться на общественный транспорт. Для этого мы должны подать больше общественного транспорта, серьезнее его обновлять и так далее. К этому идет урбанистика. Скоро город станет. По-другому просто ничего не бывает. Ну, законы показали. Другого не будет.
Но это сколько, что с другой стороны, произойти? Во многих городах создают систему проездных билетов, когда ты можешь пересаживаться с одного транспорта на другой, при этом не доплачивая, либо иметь какие-то определенные льготы.
А вы что, вы не ездите вообще с транспортом? Вы не знаете, что у нас есть такая система? У нас есть совместные проездные, которые довольно льготные. Если мы говорим сегодня 20%, 20 рублей у нас тариф это за наличный проезд, 19 за безналичный, и мы даем еще, допустим, совместный проездной, который, поездка на который составляет, если вы будете активно им пользоваться, порядка там 10-12 рублей.
Ну, слушайте, я почему не пользуюсь общественным транспортом, особенно вечером, потому что, ну, очень сложно уехать, очень большие расстояния, в смысле временные перерывы, ну, ты должен стоять там 40 минут, ждать автобус, это тоже как бы не очень-то...
Повторяю, в какое вечернее время? В часы пик мы обеспечиваем 5-6 минут, даже меньше. То есть на серьезных маршрутах, там, типа 40-29...
Ну, после 8-9 часов.
8-9 мы отрабатываем, да, пот уже, это, мы же говорим, выделенную полосу делать только в час пик. То есть не надо целый день, мы это прекрасно понимаем.
Все понятно.
В час пик. У нас и сегодняшний день, в принципе, в час пик только она и работает.
Хорошо. Давайте продолжать дальше. 94-50-94 наш номер телефона. Еще одна тема, которая многих волнует, наверное, это, ну, наших слушателей, огородников. Дачники начинают волноваться, что какие-то пригородные маршруты могут не открыться. Такая ситуация уже повторяется несколько лет. Вот с чем это связано? С тем, что маршруты, ну, скажем так, не ездят? И как вообще можно решить этот вопрос?
Ну, начнем с того, что у нас вступил федеральный закон 220 ФЗ об общих принципах организации пассажирских перевозок, ну, года 3-4 назад, да, Алексей Юрьевич? С тех пор федеральное законодательство обязало муниципалитеты разыгрывать все маршруты на конкурсах. Муниципалитеты и Минтранс – это межмуниципальные маршруты, потому что с города Ижевска в Завьяловский район, где у нас основные садоводческие массивы, это межмуниципальный маршрут считается. Поэтому их разыгрывает Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Когда объявлялись конкурсы, в частности, вот я говорю про город Ижевск, он тоже открытый для всех. Кто захочет, тот и заявляется на этот конкурс. В последние 2-3 года все более-менее вкусные маршруты, где-то мы участвовали, выиграли, где-то выиграл частник и так далее и тому подобное. Но есть ряд маршрутов, которые всегда были убыточны для всех, куда никто вообще не приходил, никогда. Работал и попал в свое время. Но в связи с тем, что вот уже 4 года тариф не повышался, мы последние 2-3 года... Просто не заявляясь на эти маршруты. Ну, у нас и ресурсов не было. Нам нужно было закрывать город, другие маршруты и так далее. Поэтому ряд маршрутов, разыгрываемых ежегодно Минтрансом, не закрывался, сезонных маршрутов. Но, тем не менее, мы всегда находили консенсус с Минтрансом, потому что мы понимаем, это жители города Ижевска, особенно бабушки. Ведь еще в чем момент? Даже если частник выигрывает какой-то конкурс сезонный, он может не возить льготника, если он не заключит соответствующее соглашение на возмещение выпадающих доходов с Минтрансом. Но мы все это понимаем, что, ну, компенсируется только 30% от необходимых затрат на льготника. И коммерсанты просто не ездят, им это невыгодно. В отличие от ИПП, и в частности, вот в этом году, в прошлом, мы взяли таких 5-6 маршрутов по договоренности с министром Горбачевым нашим Викторовичем. Мы такую социальную ношу на себя взяли. И возили всех льготников, несмотря на то, что не только эти 5, все сезонные маршруты города Ижевска для ИПП убыточны. Мы, тем не менее, этого не бросали, мы это делали. Но ситуация, говорю, вот мы еще более-менее позволяла за счет
города. А в следующем году уже все вот эти маршруты вы уже не будете возить?
Я не знаю, как сложится ситуация. Мы будем смотреть, какой будет тариф, на какое время будут разыгрываться конкурсы. Мы все это будем смотреть. Это каждый год, это каждая весна у нас идут конкурсы, идут переговоры и так далее и тому подобное. Ну, то есть, мы хочу сказать, что здесь не рулит ИПП, здесь рулит заказчик. Заказчик у нас Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
Вот сейчас ведь конкурсы будут разыгрываться и на городские маршруты.
Совершенно верно.
А что это даст? Как может измениться вообще картина? Ведь могут, по сути, заявиться на конкурс перевозчики из других регионов.
Совершенно верно, да.
Разные непонятные структуры. А не повредит ли это качеству работы общественного транспорта? И, собственно, насколько я помню, там конкурс проводится на год обслуживания маршрута.
Ну вот основная проблема, мы считаем, что есть информация, и конкурсной документации пока нет, но обсуждался вопрос, чтобы сделать на год конкурс. Но это что за собой влечет? Прежде всего, это ставит крест на обновление подвижного состава. Потому что, я повторяю, все, не только мы, все коммерческие организации, беря инвестиционный кредит или лизинг, им дается минимум на 3-5 лет. Сейчас банки не дураки, потому что были прецеденты, когда, то есть, давали людям на 5 лет, через год конкурс либо заканчивался, либо их просто тупо выкидывали с маршрута, ну, за неисполнение чего-то там, и просто техника лизинга возвращалась банку. А что банк с ней будет делать? Она никому не нужна уже использованная. То есть, ситуация такая, что мы говорим о том, что минимум конкурс должен быть на 5-7 лет, чтобы нормальный общественный транспорт развивался. то есть чтобы давали деньги банки в лизинг, в кредиты, и это шло развитие общественного транспорта. Второе, пусть кто хочет заявляется, но, повторяю, на таких условиях я боюсь, что вообще обновление общественного транспорта у нас зайдет в тупик в дальнейшем. Я не говорю про электротранспорт, потому что там ситуация другая. У них в хозяйственном виде находятся рельсы и провода, то есть там, в принципе, будет единый заказчик. Там ничего со стороны сложно кому-то прийти. Вот. А что касается автомобильного транспорта, ситуация такая. Да, это будет довольно сложно.
Ну, вот вы так, такая картина нарисуется. Хочется спросить, а в сторону экологичности как-то и подвигается?
Вы прекрасно знаете, что мы уже и везде об этом говорим. Мы 3-4 года назад начали приобретать газовые автобусы. И с тех пор у нас стратегия утверждения своих лидеров – приобретаем только газовый автобус.
Мы... Таких выхлопных газов нет, да, конечно, у газовых автобусов?
СТЭЦ. Вот такие же газы у нас выходят.
Моем пути пока встречаются только не газовые автобусы.
Возможно, там, знаете...
Можно узнать те маршруты, которые ходят.
А вы смотрите наверх, если у них есть такая белая, скажем так, нахлобучка.
Можно пристраиваться
сзади. Это значит, это баллоны, поэтому это газовые
автобусы. А вообще, вот уже с имеющимися автобусами как-то вы будете их модернизировать или...
Нет, дело в том, что модернизация, переделка именно на метан, она неэффективна экономически, и никто ее не переделывает. Потому что дизельный двигатель переделать на метан – это неэффективно, он будет все равно работать на метане.
То есть, пока они не отработают свои...
Совершенно верно. Поэтому только плановая замена на газовый автобус.
Хорошо, еще интересная новость. У вас есть система распознавания лиц. Можно узнать, что это такое, как это будет работать?
В принципе, новость же недавно была освещена хорошо в СМИ. То есть, по желанию клиента, опять же повторяюсь, только по его желанию, если он зарегистрировался в базе, можно оплачивать при входе в автобус своим лицом. То есть, в принципе, сейчас на это многие банки пошли. Метрополитен московский тоже переходит. То есть, что это такое? Безналичная оплата проезда, раз. Не нужно никуда тянуться. То есть, твое лицо привязано к твоей карточке. И, это будущее, мы считаем.
А бабушки там, я не знаю, у которых, может быть, нет
смартфона? Это же альтернатива. Альтернатива. Мы понимаем, что мы не можем оставить только по распознаванию лиц. То есть, кто желает, пожалуйста. Но мы хотим, чтобы... Вообще, наша цель такая, как можно больше перейти к безналу.
Вы будете реагировать только на улыбающиеся лица или на грустные?
К сожалению, утром таких улыбающихся лиц, которые на свою работу, очень мало, поэтому мы будем реагировать на все лица, которые...
Хорошо, друзья.
Сейчас мы отлаживаем эти моменты.
Да, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Всех с наступающим праздником, автомобилисты. В нашей студии был сегодня Дмитрий Николаевич Пивош, председатель совета директоров АО ИПАПАТ, и замгенерального директора по эксплуатации Пензин Алексей Юрьевич. Спасибо вам за эфир.
Спасибо, и всех автомобилистов с праздником.
Надеемся, что вы все-таки услышите и наших тоже слушателей.
А мы всегда слушаем, всегда реагируем.
Да, так что, пожалуйста, пишите.
Пишите нам в УБТ, в управление государственного транспорта, мы всегда все... замечания, предложения отрабатываем.
Да.
Это качество нашей услуги, коллеги.
Да, спасибо вам большое. Всем хорошего дня, друзья. Отдохните, пожалуйста, в выходные. Отлично. До свидания.
До свидания.